Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Милосердие Божие, да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, является проректором по воспитательной работе Института бизнеса, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И, дорогие друзья, мы предлагаем продолжить предыдущую тему. Мы говорили о днях праздников, которые все мы ждем, безусловно, да, и тем не менее для многих из нас оказываются эти дни испытанием, испытанием на прочность, испытанием, что же мы представляем сами, как мы взаимодействуем со своими домочадцами, и если мы говорим все-таки о наших слушателях радиоканала «Воскресенье», конечно же, мы можем посмотреть немножечко на себя со стороны, насколько нас можно назвать православными. Просьба продолжить эту тему, Светлана Георгиевна.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что смысл был в том, что, к сожалению, не всегда люди, которые что-то презентуют свое, они могут найти вот это взаимопонимание в социуме. Ну, мы говорили там, люди говорят, что вот идет пост, у ребенка не будет Новый год. Вот, например, тоже из садиков я знаю, что часть родителей есть, возмущаются, почему на новогодних утренниках там какие-то сказочные персонажи в виде, например, Бабы-Яги и Лешего.
Даже Деда Мороза.
Да, то есть это тоже вопрос, потому что, может быть, действительно Леший не религиозный персонаж, но это персонаж культуральный, да, он традиционный, он исконно русский, и поэтому вот здесь вот тоже у людей возникает вопрос, что почему мой ребенок должен это видеть, но тогда у меня вопрос, что а может ли ребенок тогда воспитываться в культуре, в русской, потому что это действительно, ну тогда не будем читать сказки. И здесь вопрос заключается в чем? В том, что очень часто люди, которые противопоставляют себя обществу, или наоборот считают, что они противопоставлены обществу, эти люди очень часто как бы не понимают, что происходит. Ну и вот, и батюшка Лариса Михайловна подтвердят, что достаточно часто в прямом эфире и просто вопросы на радиопрограмму у нас бывают от людей воцерковленных в каком виде? Они говорят, что вот мой ребенок ходит, например, в православную школу, потом он перешел в обычную, его начали там третировать, ругать. Помните, да, очень часто там учителя к детям плохо относятся, которые с православной школы перешли. Или люди тоже звонят и говорят, что вот как нам быть, вот мы православные, ребенок там ходит в школу и подвергается гонениям за свой внешний вид, за манеру там общения, или, например, там тоже мы говорили, в пост питания в школе, да, что не соответствует, и ребенок отказывается, а его заставляют кушать. И в этом русле хочу привести последний пример, который меня просто потряс. Ко мне обратилась женщина, мусульманка, у которой ребенок от мусульманина, ребенок полностью погружен в веру, и имя которого у ребенка Мухаммед. И она задала вопрос: Светлана Георгиевна, как мне быть, как поменять имя ребенка? Я спросила, а зачем имя менять? Она говорит, вы понимаете, его все дразнят по его имени и над ним смеются. И мальчик говорит, мама, поменяй мне имя, я хочу быть Никитой. Вы знаете, у меня просто слов не хватило. Я, конечно, объясню, как надо поменять имя, потому что это, ну, юридическая процедура. Но вопрос в том, что мусульманин, который хочет поменять имя Мухаммед, если кто-то не знает, это пророк, да, основоположник, собственно говоря, мусульманской религии, для того, чтобы поменять имя в угоду тем детям, которые его бьют. И вот здесь я поняла, что да, действительно, нужно поставить вопрос какой-то перед теми людьми, которые считают себя обделенными в чем-то или противопоставляемые кому-то. И здесь мне бы хотелось, чтобы господа радиослушатели вы очень хорошо понимали. Дело в том, что в данной ситуации вопрос не идет о религии, вопрос не идет о веровании, вопрос идет о собственной позиции. И здесь, как это ни прискорбно, я могу привести массу других примеров, когда люди говорят, я маленький, меня дразнит, что я маленький, я толстый, меня дразнит, что я толстый. И здесь вопрос не в структуре веры, а вопрос в том, что существует какое-то отличие человека от общего социального плана. И каким образом человек эту позицию воспринимает. Почему? Потому что я глубоко не знаю, но, опять же, исходя из русской литературы, мы знаем, что если человек действительно является верующим или убежденным в каких-то своих позициях, то он эту убежденность может доказывать, и не надо ничего особого ему делать. Что получается здесь? На чем формируется наша позиция? Во-первых, естественно, она формируется в структуре семьи, то есть наследственность. Яблоко от яблони недалеко падает, и по большому счету огромное количество людей ведет себя точно так же, как вели их родители в разных ситуациях. И мы, собственно говоря, этот тип поведения своим детям передаем. Когда говорим «это можно, это нельзя», «говори то-то, не говори это», «делай так-то, не делай так-то». Дальше, конечно, это структура воспитания окружения, то есть во что погружен ребенок, это соседи, это школа, это какие люди вокруг него были. Это, конечно, социальная ситуация экономическая, то есть одно дело ребенок, проживающий и функционирующий в городе Москва, а другое дело там в какой-то глубокой деревне. Ну или там в какой-нибудь сегодня африканской стране, или там в заброшенных горах Китая. То есть понятно, что сама обстановка и социально-экономическая влияет. Самое главное, что мы должны понимать, это почему вдруг мы начинаем противопоставляться. Еще раз говорю, если у человека искреннее убеждение, по-настоящему убеждение, что я вот такой и все, вот я белый, или я черный, или я там коричневый в крапинку, я вот вегетарианец, я не буду кушать мясо, потому что это мое глубокое убеждение. То есть те люди, которые действительно существуют в структуре своих убеждений, они ничего никому не доказывают, обратите внимание. Они просто существуют вот в этом своем. Им не надо никому не ходить и ничего доказывать, и не говорить, что я прав, а вы не правы. И даже когда другие, например, говорят, что нет, это вот, наверное, глупо или это неправильно, вот те люди, которые действительно своих убеждений придерживаются, они не обращают внимания на это, потому что это их внутреннее, искреннее, глубокое убеждение. Но когда возникают сомнения или ориентация, ведь что такое вот в данной ситуации, да, которую я привела пример про Мухаммеда, о чем идет речь? Речь идет о том, что существует структура как бы жизни этого человека. У него есть имя, у него есть религия, у него есть способ поведения. Но пришли другие какие-то, пусть они плохие, хорошие, неважно, и которые сказали, это неправильно, ха-ха-ха. И человек вместо того, чтобы вместе с родителями говорить, нет, это правильно, он начинает говорить, раз они смеются, вы понимаете, значит, может быть, они правы. То есть тогда, когда мы подвергаем сомнению свои внутренние убеждения и начинаем ориентироваться на кого-то, кто говорит, ты такой-сякой, там, худой, лысый, пушистый или еще какой-то, это означает, что мы не уверены в том, что есть у нас внутри. И это одна из очень таких базовых психологических позиций. Неуверенность в том, что мы действительно считаем важным, приводит к тому, что мы начинаем или злиться, или огрызаться, или пытаться агрессировать на других, или там говорить «нет-нет-нет, это так», или еще есть одна позиция «вы все дураки, только я знаю, как правильно», это тоже одна из позиций закрытия, да? То есть вот это надо очень хорошо понимать. Вторая позиция, которая это же поведение тип формирует, это просто элементарное неумение отстаивать себя. Тогда, когда мы ребенку просто не даем способа взаимодействовать с этим миром, когда мы формируем в структуре семьи, вот у нас вот так, да, вот у нас не матерятся, или там у нас не едят руками. Но когда ребенок выходит в другой мир, в другую семью, и когда видит там бедлам и ужас, мы не научили его, как этому противостоять. И, кстати, мы тоже неоднократно этот вопрос поднимали в программах. Помните, что разрешать ли ребенку или не разрешать куда-то идти? И родители говорят, нет, я не пойду, там плохие дети, которые его плохому научат. Ну так если они научат его плохому, это означает, что вы не научили его хорошему. Потому что, опять же, самая элементарная физика. Если стакан полон, то туда уже налить ничего невозможно. То есть если у ребенка есть стойкие убеждения о том, как надо себя вести, что делать, ничего со стороны поколебать его уверение не может. То есть здесь еще, вот еще раз говорю, такая вероятностная возможность, что мы просто не научили ребенка защищать ни свои убеждения, ни свои взгляды, ни отстаивать свою точку зрения. Затем, конечно, какая еще есть особенность? Это неуверенность в своих силах. То есть тогда, когда человек понимает, что он прав, тогда, когда он умеет отстаивать, но как бы вот это вот понимание того, а вдруг не получится, а вдруг я не смогу, да, или там родители говорят, ну вот такое может быть, что вот там тебя не примут, или вот мы пойдем в школу, а вдруг там будет учительница плохая, да, то есть те люди, которые заранее пытаются подстелить какую-то соломку, хотя событие еще не произошло. Ну, конечно, один из таких жестких факторов и нехороших, и, может быть, многие радиослушатели со мной не согласятся, простите меня, но это элементарная зависть. То есть, если я белый в крапинку, а другие черные полосатые, они надо мной смеются, что я белый в крапинку, ну, может быть, у меня есть подсознательное ощущение, что я хочу быть как они. И это тоже присутствует, вы понимаете? И это тоже есть. И очень часто люди не сознаются себе в этом, что они отстаивают какие-то убеждения, ругая других, но ругают их именно потому, что внутренне завидуют, что они с такими убеждениями не имеют их, понимаете? И это тоже есть в психологии понятие, что если человек усиленно начинает ругать что-то, это означает, что у него внутренняя потребность есть в этом, но он боится себе признаться. И тоже, уважаемые радиослушатели, мы неоднократно говорили об этом, что если мы начинаем долбить ребенка за что-то, ну или поведение, или там образ мыслей, это означает, что внутренне мы переносим на него свои проблемы. И это есть такое. То есть мы ругаем детей за то, что мы сами не реализовали, и в то же самое время хотим, чтобы в нашем ребенке было. Хотя ребенок, по сути дела, повторяет весь путь, который мы повторили. То есть вот эта вот возможность того, что я хочу быть как другие, но по каким-то причинам не могу, она тоже является основой того, что наши убеждения в чем-то, они могут быть поколеблены другими людьми. Ну и самое последнее, может быть, самое грустное. Вы знаете, есть такое понятие, как судьба, наверное. То есть люди, которые всегда гонимы. Что бы он ни делал, чего бы он ни добивался, всегда найдется кто-то, кто будет говорить о том, что ты не прав, что ты плохой, что вот у тебя там не то-то, то-то. Я не знаю, насколько это соотносится как бы с теорией психологии, я просто это знаю из практики консультирования. Что да, действительно, есть такие люди, у которых десятилетиями, годами в семьях что-то происходит, и вот все время у них все плохо. То есть не потому, что у них там убеждения, это вот просто особенность как бы проживания семьи. Надо сказать, что таких мало, но такие люди бывают. То есть таким образом, вот опять же, возвращаясь к идее любого противоставления себя, ну вот в частности, опять же, к вопросу о детях, которые сидят закрытые в группах, в то время как другие дети веселятся в Новый год, все-таки мне кажется, что если мы даем детям что-то, какое-то отличие от другого, какое-то убеждение в том, что ты им прав, это убеждения должны быть искренними. И они у ребенка должны быть сформированы по-настоящему. Тогда никто поколебать их не сможет. И тоже вот в одной из программ я приводила пример. У меня с моей дочерью учился мальчик, который в 3 года пошел в садик и буквально через несколько месяцев облысел. То есть он стал просто лысый, как бильярдный шар. И там родители были медики, они куда только его не таскали, в Москву и везде, и делали всякие анализы, пока в конце концов не поставили изумительный диагноз, что это реакция на детский сад. То есть у ребенка настолько был ужас перед тем, что он там увидел, что у него вот такая реакция. Сейчас ему уже за 20, да, и этот ребенок так же лысый, как бильярдный шар, но что сделала мама, когда она поняла, что волосы у ребенка никогда не вырастут? Она ему сказала: слушай, как круто быть лысым, расческу не надо, шампунь не надо, и самое главное, что ты не похож на всех. Так вот, когда этот ребенок пошел в школу, то есть садик это одно, к нему привыкли, самое страшное в школу, когда попытались над ним смеяться, он вот это материнское убеждение просто-напросто вынес. Сейчас у него нет отбоя от поклонниц, он такой весь из себя настоящий мужчина, абсолютно самодостаточный, хотя, повторяю, вот это отличие у него осталось на всю жизнь. То есть вот эта мудрая мама, когда она поняла, что ребенку грозит что? Насмешничество, да? Возможность быть изгоем в детском социуме. Что она? Правильно, неправильно, она сделала это от родительской любви. Она создала ему условия, в которых этот ребенок чувствовал себя абсолютно комфортно. И вот это вот ощущение о том, что он прав, будучи лысым, оно прошло с ним, и я думаю, что теперь, так как ему уже за 20, оно пройдет с ним и дальше. То есть очень часто проблемы наших детей кроются в нас, в нашей неуверенности в том, что мы делаем, в нашем непонимании того, что мы делаем, и самое главное, отсутствие убеждения, что мы делаем правильно. Вот мне бы очень хотелось, и я всегда к этому призываю, что, господа, давайте учиться видеть свое поведение, давайте учиться оценивать свое поведение, смотреть со стороны на свои поступки, потому что именно наша жизнь, она отражается в глазах наших детей. И именно наши дети, как в зеркало, глядя в нас, совершают те вещи, которые потом кажутся нам удивительными или там невозможными. И вот еще раз говорю, иногда отстаивая как бы позицию ущемленного, ущербного или непринимаемого ребенка, мы, по сути дела, расписываемся в родительской беспомощности, что когда-то в какое-то время мы не дали ребенку убеждения в собственной правоте, не в его правоте, а в правоте нас, как родителей. Потому что, еще раз говорю, никто не будет отрицать, что дети есть слепок и продукт отношений внутрисемейных. И какие бы ни были ситуации жизненные, если вы действительно уверены в том, что вы правы на 100%, эта абсолютная уверенность передастся вашему ребенку. И тогда не надо будет ни бороться с учителями, ни там сражаться с воспитателями на Новый год, ничего такого делать, потому что не смогут вот эти посторонние люди, их насмешки или что-то, поколебать уверенность вашего ребенка в незыблемости истины родительской, той, которую вы ему унесете. Иначе вот те факторы, которые я перечислила, они приведут к тому, что ваши убеждения не будут являться истинными, вы не сможете убеждать ребенка, что вот именно так. Тоже сейчас вспомнила, в одном прямом эфире позвонила женщина, которая сказала, как мне быть, вот у меня ребенок читал до 9 лет Пастернака, а тут вдруг перестал читать и начала смотреть там непотребные фильмы и так далее. И вопрос ведь возник в этом. А вы действительно читали Пастернака ради Пастернака? Или вы читали его для того, чтобы отличиться от других? То есть если эта истинная любовь была действительно к такому роду литературы, она не может у ребенка исчезнуть, она пройдет с ним всю жизнь. Если это наносное и показное, то, естественно, ребенок рано или поздно, становясь взрослым, да, оценивая честность родителей, он просто-напросто это отринет. Или еще фактор тоже из радиопрограмм, когда звонят нам люди и говорят, что вот был маленький, в церковь ходил, как только стал подростком, почему-то перестал. И говорят, что делать с ребенком? Господа родители, здесь это, конечно, не мой вопрос, а вопрос батюшки, но как психолог я скажу, не с ребенком делать, а вам, с вашей внутренней верой. Потому что, еще раз говорю, наши глубокие убеждения, наша уверенность в своих правилах, ценностях, нормах, она передается ребенку. И только ощущая полноценность собственной жизни, мы можем вот эту радость передать своему следующему поколению, и оно будет уверено в нем также. Тогда не придется ни защищаться, ни бороться, ни как бы там уверять других, что я не такой, как вы, а существовать в структуре собственной жизни.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну что, батюшка, вот очень глубокие мысли были Светланой Георгиевной высказаны. Вот меня зацепило слово «судьба». Вот давайте к этому слову вернемся.
Судьба, в общем, вот это слово нашего лексикона, и вполне такое христианское, суд Божий имеется в виду. То есть не то, что суд там с присяжными заседателями, с прокурором, там, адвокатом, а
последствия наших поступков.
Очень часто даже не то, чтобы те последствия наших поступков, а они как-то это даже смягченные, каким-то образом исправлены, если касается дела грехов, потому что мы знаем, что Господь наш долготерпелив, многомилостив, а не до конца Он гневается и не вовек враждует.
Через наших детей в том числе, да?
Это люди знали еще с эпохи Ветхого Завета, но с наших детей, в общем-то, тоже говорится в Ветхом Завете, одним из пророков говорится, доколе будут повторять в Израиле эту самую поговорку: «Отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина. Каждый отвечает сам за свои поступки перед лицом Божьим». Об этом знали еще тогда. Об этом знали то, что Бог наказывает за вину до третьего колена, а милует до сотого там, колена. Понимаете? То есть милость Божия на больше, чем его нерасположение. Поэтому насчет судьбы, прежде всего, нужно спросить себя. И у нас, конечно, да, есть такое. Там, вот, но прежде всего, это встречается именно в апокрифах, в апокрифических сказаниях. Допустим, подходят апостолы человеку, который слепорожденный, неходячий, спрашивают у Господа, почему такое произошло. Если бы он видел, если бы он ходил, то огнем и мечом прошел бы всю вселенную от начала до конца. Еще раз повторяю, это апокрифическое видение. Вот почему это дано? Наши возможности, наши способности Бог знает лучше нас. Мы знаем, что Бог предполагал там, вот, возможность исхода там, вот, в райском саду в Эдеме. Да? Конечно, Бог доверял Адаму с Евой, иначе не поставил бы там изначально древо. Понимаете, но поставил почему? Чтобы свободу дать. Древо познания добра и зла. Для того, чтобы, с одной стороны, люди имели возможность ограничивать себя, исполнять волю Божию. С другой стороны, чтобы они имели свободу. Могли это распоряжение, может быть, нарушить, чем, в общем, они и воспользовались. Бог знал, что они могут впасть в грех. Знал и вот мотив, один из мотивов иконы Андрея Рублева «Троица», как раз-таки речь о чем идет. Создаем или не создаем человека по образу и подобию нашему. Вот если создаем, то что нужно будет в случае его грехопадения пронести? Жертву нужно будет понести. Вот мотив жертвы, он очень так это выпукло, очень чеканно в этой иконе, в вертикальном расположении он просматривается. То есть Бог уже о жертве изначально знал. Поэтому судьба – это последствия наших поступков, там, я не знаю, разделенные или помноженные на милость Божию, прежде всего. Наша прежде всего, расположенность. И тому человеку, которому полезнее, может быть, смиряться, Господь дает ему это самое смирение. Кому, может быть, смиряться и невозможно, Господь ведет его другими путями. В любом случае, Господь нас ведет ко спасению. А каким путем ведет, это в очень большой степени зависит от нас. В этом случае мы можем говорить, конечно, о судьбе, о своей личности какой-то, с личной индивидуальностью. Мы говорим о личности человека, мы говорим об индивидуальности человека все-таки. Даже когда вот Светлана Георгиевна говорит о том, что яблоко от яблони падает недалеко, я вполне с ней соглашусь. Хотя вот в практике у Светланы Георгиевны, думаю, такие примеры есть. У меня тоже есть вот та же самая семья, которая перевела своих детей из православной гимназии в общеобразовательную школу. Несколько детей там в семье, такая семья многодетная по нашим современным меркам считающаяся. И вот два ребенка, в общем-то, с минимальным таким отрывом друг от друга в пределах года, погодки. Пошли в эту школу общеобразовательную, и судьба сложилась тут по-разному у них. Один, можно сказать, что называется, отбился и завоевал себе такое вот пространство жизненное, а другой решил вот пойти по другому пути, начал хитрить там как-то вот, недоговаривать, изворачиваться. Вот эта вот недоговоренность, это изворачивание, они, естественно, были расценены одноклассниками как признак слабости. И в результате ему за свою веру, за свою православность пришлось принести больше жертву, чем другому ребенку из этой же самой семьи. Поэтому честность, откровенность, я не хочу сказать, что тут вот именно родители, потому что, понимаете, вот два ребенка и разное поведение. В общем-то, не всегда, может быть, это зависит именно от личности родителей, может быть, зависит от обстановки родителей, какие там были обстоятельства, какие там были, не знаю, может быть, скорби, может быть, какие там препятствия, почему в свое время не обратили на вот это вот явление родителей внимания, неизвестно. Вот, тем более, что я не совсем своими данными пользуюсь. Но, тем не менее, видите, даже в одной семье могут быть разные такие вот пути самоутверждения. И что говорить о детях, если вот начинается сейчас вот подготовление к Новому году, начинается пора корпоративов. Я думаю, что это проблема не только меня, а многих священников в храме приходят люди и начинают задавать вопросы. Вот, батюшка, вот у нас вот начальник сказал, чтобы мы все были, что вот это вот у нас обязательно такое вот мероприятие, на которое все сотрудники должны явиться. Так, ну какие проблемы тогда у вас? Сказал начальник, как сказал. Ну, если же я приду, там же придется пить и есть. Так, здесь какие проблемы? Но я же ведь этого не хочу. Не ходите. Человек мнется. И мнется иной раз, вот когда начинаешь дальше говорить, оказывается именно то, о чем сказала Светлана Георгиевна. Какой-то позитив для него в этой самой встрече все-таки имеется. Хотелось бы пообщаться там с сотрудницей, которую редко я вижу, но которую ценю. Хотелось бы вообще от коллектива не отрываться. Хотелось бы там побывать, потому что дома делать нечего. Хотелось бы там побывать, потому что еще какие-то там вот есть доводы. И человек приходит в церковь для того, чтобы от священника получить какой-то вот ответ. Я тебя не благословляю, да ты что, да вот ты грешница, ты тут не ходили, там грешник, ни за что. Да. Поймите, что это решение все-таки не священник. Это решение, прежде всего, нас самих. Что мы выбираем в каждом случае? Выбираем мы корпоратив, что мы получаем в этом случае выбора? Выбираем мы, допустим, продолжение от поста, что мы получаем в этом случае? Идем мы на корпоратив, мы получаем растревоженную совесть. Ну как же это, я там вот, съела там рыбку с майонезом там, и выпила стаканчики вина, ну все, теперь душа погибла. Как же теперь буду встречать с таким состоянием светлый праздник Рождества Христова? Батюшка меня теперь на исповеди, на причастие не допустит. Не пошла я. Сижу дома и вот себя поедаю. Вот они там вот общаются, вот они там вот разговаривают, они там вот смеются, вот они там вот в таком вот пребывают душевном просто состоянии общения, а я тут сижу, никому не нужна. Вот в лучшем случае у человека получается вот такой вот разброс, в худшем случае человек даже не понимает, что вот это вот внутреннее свое состояние раздвоенности, он проносит через всю свою жизнь. Всю свою жизнь он завидует. Вот они собрались за столом, вот им можно, а мне нельзя. Само по себе восприятие православия, поста, отношения с ближними, в этом случае вот оно, насколько же оно неправильно, насколько же оно калечно, насколько вот все, к чему нас Христос призывает, наверное, ну, летит тар-тарары. Каждый раз вот мы сводим наш пост к вопросу есть-не есть, к вопросу улыбнуться-не улыбнуться. И пост мы понимаем такое, как унылое время, тягомотное такое время, которое нужно претерпеть. Забывая о том, что Господь говорит, пусть никто не видит, что ты постуешь. Помажь голову свою маслом, лучшую одежду надень, умойся, улыбайся, пост — это праздник для тебя. И потом, если мы вспомним Римскую империю, 3 века, там, начало 4 века, тогда, когда христиан стало достаточно много, когда они стали занимать определенные должности, даже воинами были, в языческой армии они были воинами. В чем проблема заключалась? Из-за чего возникали конфликты? Они служили на службе, они подчинялись во всем императору, они молились о здравии императора словами апостола Павла: «Да тихо и безмолвно житие поживем во всяком благочестии и чистоте». И при всем при этом, в чем они не дозволяли себе снисходить вот до требований языческого общества? Потому чтобы человеку, императору, воздавать божеские почести. В этом они видели именно верность Христу. Поэтому за вот этими нашими проблемами, чаще всего такими вот мелкими, которые мы сами себе создаем, мы теряем понимание главного. К чему нас призывает Христос? Нас призывает питаться рыбой весь декабрь, кроме сред и пятниц, или все-таки к чему-то большему? Когда мы становимся на эту точку зрения большего, знаете, вот эти все вопросы, вот меня дразнят, так ведь блажение есть те, и когда поносят вас, и изженут, и рекут всяк зол глагол, но вы лжущий мне ради. Если на вас злые слова говорят, и лгут, и поносят, и изгоняют ради Христа, вы блаженны, вы получаете самую главную награду в своей жизни. Получаете Царствие Небесное. Почему мы воспринимаем эту награду как нечто ущербное, как что такое неудобоносимое, как что такое постыдное. Ведь наши великие предшественники, мученики, они гордились этим, они желали этого. Желаю отречься от земного и облечься во Христа. Священномученики, которые могли отказаться от своей веры, они не отказывались. Те, которые могли избегнуть, не отказывались мученичества, они принимали это как венец царский, как признание любви Божией. А от нас что требуется? Даже не то чтобы смешно, а даже стыдно сравнивать наши скорби со скорбями наших великих предшественников. Поэтому, может быть, от того, что мы измельчали, может быть, от того, что мы веру свою вот таким вот образом разменяли, может, поэтому мы и не можем донести до детей наших вот эту вот драгоценность большую, ценность бесценную, которая нам досталась от наших предков. Может быть, как раз вот в преддверии этих праздников стоит вспомнить о том, к чему мы призваны, какой мой народ, кто нас ожидает и какова цена нашей жизни и нашей души.
Спасибо огромное, батюшка. Батюшка, ваше благословение в преддверии Рождества Христова.
Лариса Михайловна, можно в заключение я от нас, от всех, от Светланы Георгиевны, от вас, от себя, все-таки пожелаю нашим радиослушателям после вот этих вот слов, над которыми нужно задуматься, которые, может быть, кто-то и не примет, кто-то, может быть, и не услышит, кого-то, может быть, они возмутят, но, в общем-то, это и в какой-то степени призвание нашим не оставлять равнодушными и самим равнодушными не оставаться, потому что именно в равнодушии человек погибает, ведь Господь пришел к богоизбранному народу, он родился, на Рождество произошло в Вифлееме, но ведь получилось так, что именно равнодушие оттолкнуло именно Мессию, того, кого ждал весь богоизбранный народ, оттолкнуло от этого самого народа. Он стучался во все двери, но двери были закрыты, потому что между комфортом, между благополучием, между каким-то удобством жизненным и рождающимся ребенком, понимаете, это всегда крик, это всегда беспокойство, мы все понимаем, что такое новорожденный ребенок, это хлопоты с роженицей, это вот врачи, это там всякие, может быть, осложнения возможные. Зачем нам это нужно было, сказали, может быть, люди, которые ждали Мессию и не пустили Иосифа с Марией. Поэтому пришлось Христу появиться вот на свет в пещере, в вертепе для скота. Загон был там, в этой пещере. Положили Христа не в колыбельку, а в кормушку, в ясли, где, может быть, там вот сено лежало, может быть, там зерна лежали, где было тепло, мягко. Вот туда положили спеленутого новорожденного Бога младенца. Вот и нам бы хотелось бы, чтобы все наши радиослушатели, и христиане, и желающие стать христианами, и люди, которые считают себя воцерковленными, люди, которые считают себя воцерковляющимися, вот эту самую главную, наверное, вот черту неравнодушия, неуспокойность, они бы вот всегда бы все пронесли через всю свою жизнь, чтобы свет рождественской звезды коснулся каждого из нас, и наших радиослушателей, чтобы вот эта благодать Рождества Христова, она пришла бы в каждый дом, в каждую душу, для того, чтобы нас всех укрепить и повести к новому свершению в нашей жизни, для того, чтобы действительно с нами в конечном итоге в жизни самым главным таким вот согревающим, что ли, теплом была любовь Божья.
Спаси, Господи, с праздником!